Книги – единственное, что может очеловечить и монархов, и подданных.
Почему на свете так мало женщин-топ-менеджеров?
Что же значат все эти слезы? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгелия. Оля, здравствуйте. Ну что, опять британская общественность в очередной раз возмущена, и на этот раз не кониной, насколько я поняла.
Да, добрый день, Вера. Да, британская общественность, у нее такая функция — быть возмущенным чем-нибудь.
И что в этот раз?
Последний раз скандал опять касался королевской фамилии. Только в данном случае не королевская фамилия сделала что-то непристойное, а довольно известная британская писательница Хилари Мантел, лауреатка последней Букеровской премии, авторша исторических романов из времен Кромвеля. Ну, в сущности, Мантел ничего непристойного не сделала, она просто выступила с лекцией в рамках лекционной серии, которую организует журнал London Review of Books в Британском музее. И там она говорила о предмете, хорошо ей известном, о Генрихе VIII и его многочисленных женах, в том числе об Анне Болейн. Ну, в общем, это касается тем ее романов, и основной ее тезис состоял в том, что королевские особы в восприятии публики представляют собой чистую телесность. Мы не воспринимаем их как людей, а воспринимаем их как некоторое такое протяженное присутствие в пространстве. Мы на них глазеем, мы на них любуемся, мы испытываем по отношению к ним какие-то чувства, а о том, что находится внутри них, о какой-то душевной реальности, мы не думаем. Вот, собственно, такой был тезис ее лекции.
Ну, тезис понятный и, в общем, довольно хорошо известный. И вокруг этого тезиса довольно много историй, которые связаны с британской фамилией, крутятся. И я в связи с этим вспомнила, когда вы сказали про телесность, историю, которая вот буквально в конце прошлого года произошла, когда такую дзюдоистку Джему Гиббонс, серебряную призёршу Олимпийских игр, пригласили на обед в Букингемский дворец. Uh-huh. И во время обеда или после него, в общем, в какой-то момент Джема Гиббонс вышла в туалет. И там она была так потрясена тем, как выглядит королевская туалетная комната, что она, естественно, что делает молодая современная девушка, когда она чем-то потрясена. Она фотографирует это и выкладывает в Инстаграм, что Джема Гиббонс тут же и сделала. Естественно, ее твит или этот ее Инстаграм тут же перепостили mm-hmm. сотни тысяч людей. Это тут же попало в прессу, и Джема Гиббонс чувствовал себя неловко и говорила: «Я просто хотела поделиться с вами, как там красиво, а вот что из этого вышло». Королевская семья довольно сдержанно и симпатично отреагировала, написав, что нам приятно, что нашим гостям нравится в нашем дворце, куда бы они ни зашли.
Ну, вообще, на самом деле, королевский туалет — это такое место, которое вызывает такие чувства неровные уже давно, ну, начиная с вот этой истории о том, как Битлз курили марихуану в туалете Букингемского дворца, когда пришли получать некий титул очередной.
Да.
О чем они, правда, точно не писали в Твиттере, потому что Твиттера тогда еще не было. Но радостно
рассказывали. За неимением.
Да, радостно рассказывали об этом в интервью во всех возможных.
Так вот, мне кажется, что эта история очень прямолинейно связана с тем, что вы говорите, потому что мне кажется, что смысл этой истории совсем не в том, что Джема Гиббонс так уж потрясло вот это богатство, да, или какое-то убранство. Я видела эту фотографию, ну, слушайте, я в московских каких-то ресторанах видела и побогаче туалеты, прямо скажем. История с королевским туалетом — это как раз история про допуск к королевской телесности, да, что вот этот тезис, что принцессы не какают, угу, когда ты видишь королевский туалет, он начинает осыпаться на твоих глазах, да, и вот эта история, а они тоже люди, да, я думаю, что она и становится всегда вот средоточием вот этого накала эмоций. И эта история про восприятие, например, принцессы Дианы. Uh-huh. Это же тоже история про это. Принцесса Диана была таким очень ярким представителем того, что принцесса тоже человек, да, что она может ходить в юбке, которая просвечивает, что она может плакать, что она может развестись в конце концов, что она может быть несчастлива.
Да, возмущаться неверностью мужа и так далее. Не, конечно, вот реакция дзюдоистки Джема Гиббонса, она прекрасна, потому что тут вот как бы каждый реагирует по-своему. И можно сказать, что основная мысль у Хилари Мантел в этой юле лекции, в общем-то, и сводилась к тому, что, ну да, они тоже люди, но только просто не на уровне туалета, а на уровне некой душевной реальности. То есть вот весь скандал, который получился, он получился довольно громким, потому что вплоть до того, что Дэвид Кэмерон, находившийся в то время в поездке по Индии, откомментировал высказывание Мантел, несмотря на то, что лекцию он не читал. И он назвал ее слова совершенно неадекватными, не соответствующими реальности, и, ну и сопроводил все это совершенно неадекватными, на самом деле, комментариями о том, что Кейт Миддлтон, о которой шла речь, у Хиллари Мантл, герцогиня кембриджская, на самом деле прекрасный там дипломат и человек, который всегда готов выступить и помочь в чем-то правительству, стал приводить в пример эти Олимпийские игры, на которых она на каких-то церемониях присутствовала и так далее. Хотя, собственно, об этом у Мантл и идет речь. Может, она и присутствовала на церемонии. Ее роль там сводится к роли как бы вот пластикового манекена в окне дорогого магазина.
Представительская функция, да.
Совершенно да, верно, да. И она-то как раз настаивала на том, что ей несколько обидно за принцессу кембриджскую, потому что этот титул все-таки еще не уничтожает в ней человечности. Об этом шла речь у Хиллари Мантл, но, естественно, никто не прочитал этого текста, никто. Все выхватили только одну цитату. Кейт Миддлтон — это пластиковый манекен, стоящий в витрине магазина.
Не в этом была главная мысль? Чем закончила Мантл? Куда она?
Мысль ее состояла в том, что так сложилось, так есть. Королевские особы являются королевскими телами. Но здесь еще надо пояснить, что здесь никакого особого понятия, такого философского понятия телесности нет, это просто игра слов, потому что последний роман Мантл, за который она получила вот этого Букера, называется «Внесите тела». И она, собственно, играла на заглавии своей книги. Но она-то клонила к тому, что если цена содержания британской монархии состоит, что ее сохранять можно лишь ценой дегуманизации членов этой самой королевской семьи, то стоит ли вообще иметь эту монархию? Ну, ради чего так издеваться над группой себе подобных? Вот, и она спрашивала, может быть, повзрослевшая нация, какой является сейчас Британия, вовсе и не нуждается в том, чтобы в качестве собственного...
Мумифицировать чтобы группу людей.
В качестве собственного некоего символа, да, использовать группу живых людей. Может быть, можно обойтись и без этого. На этом она заканчивает свою лекцию. Ну, до этого места, разумеется, никто не дочитал, но что самое смешное, никто не прочитал и начало. Потому что начинает она с такой трогательной истории. Откуда там вообще возникает эта Кейт Миддлтон? Она говорит, что недавно она присутствовала на каком-то книжном мероприятии, которое организовывала сеть книжных магазинов, и там в качестве одного из телодвижений, которое нужно было совершить, она, как именитый автор, должна была выбрать любую книгу, которая есть в этом магазине, и отправить ее любому человеку, которому она сочтет нужным. Ну и поскольку это действительно пиар-ход, нужно было, чтобы какой-то человек был значительный, она выбрала книгу историка культуры Каролины Вебер «Королева моды. В каком наряде Мария Антуанетта отправилась на революцию». Ну, это книга о Марии Антуанетте, о том, насколько важны для нее были прически, наряды и все прочее. Ну, такая вот культурно-историческая книжка. А в качестве адресата Хиллари Мантл выбрала Кейт Миддлтон.
В чем вот тайный смысл этой акции? Я не считываю просто.
Ну, тайный смысл это? Акции состоит в том, что как только появляется герцогиня кембриджская, когда она еще. Ну, понятно, что сейчас, как только появляется герцогиня кембриджская, единственное, что нас всех интересует, вернее, что интересует прессу, это размер ее живота. Вот, и так будет продолжаться до того момента, пока она не родит наследника. А до ее беременности всех интересовало, в каком она платье. И комментарии все сводились к тому, что вот-вот на встрече Мишель Обамы с Вильямом и Кейт, Кейт была там в платье за 80 фунтов из магазина такого-то, из магазина готовой одежды такого-то, а наряд Мишель Обамы стоил там, не знаю, $500 или $1000, но при этом Кейт смотрелась гораздо элегантнее. И вот об этом рассуждали в течение недели, двух, трех, как бы все платья из магазина готовых, платья, в котором, похожие на те, в котором была Кейт, естественно, тут же распродавались и так далее. Собственно, тайный намек был в том, что если не хочешь повторить судьбу Марии Антуанетты, ну, естественно, фигурально выражаясь, символически, да, никто не будет сейчас голову отрубать герцогине кембриджской, ну, в общем, если не хочешь повторить судьбу.
Не хочешь плохо кончить?
Да, не хочешь плохо кончить, то лучше немножко, ну, как бы задумываться, хотя бы узнать о том, как жилось вот твоим предшественникам. Там, потому что, на самом деле, сюжетный смысл этой книги Каролины Вебер состоит не в том, что Марии Антуанетте отрубили голову, ну, потому что, в конце концов, тогда много голов рубили, а в том, что она так заботилась о своих нарядах и о своих прическах, что когда они бежали из Парижа, за ней ехала целая вот свита, которая везла эти все наряды. И парикмахеры, и всякие прочие специалисты по поддержанию ее облика тоже бежали с ними из Парижа, что сильно затрудняло вообще этот побег.
Бегство.
Да, вот. Но когда их вернули насильно в Париж, оказалось, что Мария Антуанетта абсолютно посидела. И на эшафот она вышла с головой седых волос. То есть вот то, о чем то, что она более всего дорожила в своей жизни, вот того она и лишилась гораздо раньше, чем она лишилась, собственно, головы.
Прекрасный, какой тонкий и красивый вообще ход и намек. Я бы на месте Кейт была попульщена. Ну, вообще, я хочу сказать, Оль, что на самом деле, как всегда, в оправдание кого-нибудь, кого вы обвиняете, что вообще мне кажется, что если смотреть на британскую монархию как на проект, то, по-моему, это очень удачный проект, потому что вот эта пропорция застегнутых на все пуговицы, лишенных всего человеческого людей к бунтарям или принцессам сердцем и так далее, она, по-моему, очень хорошая. То есть, например, одного принца Гарри хватает, чтобы уравновешивать и принца Чарльза, и Кейт Миддлтон с ее губами собранными. Да, да, абсолютно. Да, принца Гарри, который фотографируется голым, и после этого случается скандал, а после этого военные всего мира фотографируются голыми в его поддержку. Но, по-моему, это просто отличный проект, да, если...
Ну, да, его можно назвать продуктом английского дизайна. Одни уши принца Чарльза чего стоят.
Абсолютно.
Да, это сделано талантливо и хорошо. Но главное, что это действительно живой проект, если забыть о том, что он вовлекает в себя какие-то судьбы, какие-то души, да, каких-то живых людей, которые, возможно, не хотят этим заниматься. Если от этого отвлечься, то, конечно, британская монархия — это абсолютно талантливый продукт британской креативной индустрии. Ничуть не хуже, чем Монти Пайтон или еще что-нибудь.
Или Вивьен Вествуд, да, абсолютно.
Да. Но, собственно, у этой истории, как всегда, есть еще один маленький хвостик, который, ну, не то, что там Дэвид Кэмерон не заметил, который не заметил, в общем, мне кажется, вообще никто. А это тонкая роль, которую играет вот этот журнал London Review of Books в судьбе, в интеллектуальной как бы судьбе британской монархии. Дело в том, что он постоянно, ну как постоянно, время от времени выступает с такими суждениями непрямыми. Но если вот внимательно следить, то нельзя не отметить, что именно в этом журнале в 2007 году появилась совершенно замечательная повесть Алана Беннета, которая называлась «The Uncommon Reader». Она, на самом деле, переведена на русский язык. На русском она называется «Непростой читатель». Вот. И эта повесть посвящена королеве, собственно, Елизавете II. И она представляет собой некую попытку очеловечить королеву. Там очень простой сюжет. Королева гуляет с корги, и корги, ну, как-то ведут себя своенравно и не хотят идти домой. И по их воле она видит недалеко от Букингемского дворца такую передвижную библиотеку, палатку передвижной библиотеки. И собаки ее туда тянут, и она вот подходит и оказывается вынужденной вступить в разговор с библиотекарем, ну и взять в итоге книгу, потому что иначе не уйти.
О, ужас!
Да. И дальше начинается увлекательнейшая история о том, как королева превращается в страстную читательницу. Там масса шуток, масса тонких наблюдений над реальностью, да, королевской жизни, над историей Британии 20 века. Но это невероятно добрая книжка и как бы такой указатель на то, что монархи тоже люди. И я, чтобы дать вам почувствовать, что ли, все обаяние этой книжки, процитирую оттуда небольшой кусочек. Это почти с самого начала, который мне страшно нравится. Значит, эта история начинается с того, что королева просит одного из работников Букингемского дворца взять в библиотеке книжку для нее, потому что она не может сама прийти, потому что ее отправляют на какое-то мероприятие в какой-то верфи, где она должна там что-то представлять, открывать и так далее, перерезать очередную ленточку. И она просит молодого сотрудника, чтобы он взял ей что-нибудь, что он сам сочтет нужным. И он пребывает в таком состоянии затыка, потому что, с одной стороны... Ну,
пойди,
он...
предложи книгу,
да,
королеве, конечно.
Он готов, конечно, что-то предложить, но он испытывает такой пиетет по отношению к ней, что страшно боится как-то не угодить. Не потому что он боится наказания, а просто он боится попасть в неудачное положение. Он долго думает и вспоминает, что вот собаки, да, у королевы есть собаки. И берет для нее книжку Экерли, которая называется «My Dog Tulip». Экерли — это был такой журналист, редактор на BBC, который работал там в течение, не знаю, всей жизни. Он редактировал литературные программы, приглашал к себе в студию молодых поэтов, очень известный был человек. Ну, кроме того, при нем было известно, что он гей, и он это так не афишировал, но это как-то было частью его публичного образа. Естественно, ничего этого королева не знала, когда открывала книжку Экерли. Королева прочла повествование Экерли о себе самом. Не удивляясь, что, будучи гомосексуалистом, он работал на BBC и смутно ощущая, что жизнь его была печальным. Ее заинтриговала его собака, хотя смутило повышенное внимание к физиологическим подробностям собачьей жизни. В книге фигурировал Эдвард Морган Фостер, с которым ей когда-то довелось провести мучительные полчаса во время награждения его орденом почета. Робкий, похожий на мышь, он говорил очень мало и очень тихо. Она сочла, что общаться с ним крайне затруднительно, и даже подумала: «темная лошадка». Сидел, сжав руки, наподобие персонажа из «Алисы в стране чудес», и понять, что у него на уме, было невозможно. Она была приятно удивлена, прочитав его биографии. «Будь королева мальчиком, я бы в нее влюбился». Эти слова он потом не раз повторял. Разумеется, сказать этого в глаза он не осмеливался. Чем больше она читала, тем больше сожалела, что своим присутствием подавляет людей. Сожалела, что даже писатели не находят в себе мужества произнести вслух то, о чем не боятся потом написать. Еще она выяснила, что одна книга ведет к другой, и дорога эта бесконечна, и что ей не хватает времени читать столько, сколько хочется.
Прекрасно, просто прекрасно, королева и книги.
Я бы на самом деле понадеялась, что после вот этого скандала Кейт Миддлтон прочитает речь Хиллари Мантл, которая опубликована в London Review of Books.
А мы тем временем переходим к нашей еженедельной рубрике «Цитаты недели».
Если вначале некоторые средства массовой информации, в том числе и блогеры, стали захлёбываться от злорадных высказываний, обвиняя следствие комитета в выполнении некого политического заказа, то по мере того, как мы стали... Во-первых, стали известны и итоги следственных действий, это в том числе результаты обысков. И мы начали активно и целенаправленно комментировать все действия Следственного комитета, то тон этих сообщений стал резко меняться от таких, как власть перешла в чисто политические репрессии, до таких, как я смотрю, значит, идет реальная травля руководителей Следственного комитета. И, естественно, конечно, в целом, любому здравомыслящему человеку, который следил за движухой на Болотной, ведь ясно, как божий день, что СКР действовал в рамках закона и не выполнял политический заказ, как это пытаются выставить некоторые ушлые проходимцы. В любой западной стране пересажали бы, я цитирую блогера, нафиг всех многих за избиение полиции, несмотря ни на какие статусы и политубеждения. Или вот такая цитата. Наконец-то, давно пора, обыски надо продолжать, и откуда у них такие суммы? Правоохранительные занялись делом. Это я цитирую реакцию в интернет-блогосфере, как люди реагировали на действия Следственного комитета.
Да, это, надо сказать, Оля, это же старая, да, цитата?
Да, это выступление Владимира Маркина, пресс-секретаря Следственного комитета, в августе прошлого года. С этой речью он выступил в Челябинске. Там был двухдневный семинар по проблемам взаимодействия СМИ со следственными органами в Уральском и Сибирском федеральных округах. Ну, понятно, почему этот Маркин вообще вылез, в связи с чем. Он завел себе Твиттер и тоже стал блогером. Как он говорит, в интернет-блогосфере произошло такое-то событие. Вот в интернет-блогосфере на днях произошло великое событие. Маркин завел себе Твиттер. И первое, что он сделал, это он опубликовал в этом Твиттере результаты допроса Навального раньше, чем допрос произошел. Видимо, он вот эту вот технику отложенного поста еще не освоил.
Интересно, опубликовал ли он что-нибудь о своем прекрасном дипломе?
Нет, он ушел в отпуск, и вот Твиттер стал работать с опережением графика. Но тут же, как стоило ему уйти в отпуск, как стало известно, что его диплом не является юридическим, и поэтому все эти его погоны, которые он носит, ну, собственно, фейк. И вообще вот
Пехтинг, как это теперь называется.
Вот вообще вот эта речь, с которой он выступил, она поразительна в смысле... Ну, если британскую монархию можно назвать удачным пиар-проектом, то вот Маркин — это поразительно неудачный пиар-проект. То есть вот все, что он говорит, вот там же... Ну, мало то, что там нет ни одного слова правды, но это же все еще так некрасиво сделано. То есть вот после того, как мы начали работать, говорит он, в блогосфере появились положительные отзывы о нашей работе. Ну, вот это так прямо
да,
и скажи.
Да, знаете, как есть... Да, моя любимая фраза, которая звучит так: в интернете кто-то не прав. Вот
нет, ну то есть, если ты проводишь семинар про то, как изменить реакцию благосферы, ну ты так и говоришь, что мы наняли энное количество блогеров на зарплате, которые стали резко хвалить действия.
Нас хвалить.
Действия Следственного комитета. Ну, предложи, значит, бюджет и выясни, насколько это вообще разумно с экономической точки зрения и так далее. Но вместо этого вот он пытается какую-то метафизическую сущность вот произвести на свет. Типа, после того, как мы начали работать, реакция благосферы изменилась.
Это мы уже в прошлый раз обсуждали. Он таким образом не трогает главное российское табу, а именно сохраняет хорошую мину при совершенно нечестной игре.
Совершенно верно. Но вот что-то с миной в последнее время не получается.
Перейдем из наших вот этих ужасных российских реалий к не менее ужасным американским. Ну, не настолько ужасным, на самом деле. Если, Оль, вы заметили, то на всех почти на этой неделе и в конце прошлой на всех главных полосах, почти во всех американских наших любимых изданиях, и в Slate, и в New Republic, и New York Times, и Atlantic.
Наблюдался взрыв феминистских дискуссий.
Да, таких каких-то вокруг феминистских дискуссий, я бы сказала. Виновницей этого взрыва стала Шерил Сэндберг. Шерил Сэндберг – очень известная американская бизнес-вумен. Она работала в Гугле, сейчас она работает в Фейсбуке, заключает миллионные сделки, она прекрасный топ-менеджер и так далее, и так далее. Но вот этот шум, который происходит вокруг нее сейчас, он только опосредованно связан с ее такой вот известностью в Силиконовой долине.
И в области интернет-благосферы.
Да, как говорит наш любимый Маркин. Я видела лекцию Шерил Сэндберг довольно пару лет назад на конференции TED Women. Она читала лекцию, и я ее почему-то очень хорошо запомнила, потому что она меня еще тогда немножко как-то удивила. Сэндберг начинает свою эту довольно известную речь и свою известную лекцию с такой убойной статистики, ну, против ничего не возразишь. Она, например, говорит, что вот среди 190 президентов самых разных стран всего 9 женщин. Среди, там, например, топ-менеджеров там, 15% женщин. Среди парламентариев, там, по-моему, там, процентов 12-13 женщин. В списке 500 бизнесменов мира Fortune или Forbes женщин тоже, например, там 12 или 10%. И даже среди глав НКО, почему-то кажется, да, всегда, что это более какая-то женская сфера, все равно на самом деле 20% всего только женщин. Вот почему так, говорит Шерил Сэндберг. Вот мы живем в постфеминистском обществе, все, права, за все поборолись, а вот посмотрите, по-прежнему, как был этот гендерный перекос, так он и остается. А я, говорит Сэндберг, хочу жить в мире настоящего равноправия, и мы должны за него бороться. И дальше у нее есть такой, как всегда это бывает в таких американских how-to, у нее есть 3 пункта, что делать, чтобы это изменить. Она говорит, например, женщины должны сесть за стол. Это значит, что она рассказывает какую-то историю, что вот она проводит, например, встречу, и приходят там 6 человек из какой-то крупной компании, да, в Силиконовой долине. Среди них, например, там 4 мужчин и 2 женщин. И дальше все садятся за стол, и она женщинам говорит: садитесь. Ну, они как-то так немножко мнутся, да, и не садятся за сам стол, а садятся где-то рядом. Ну, как бы, хотя они тоже занимают высокие посты. И она вот говорит, что вот это прекрасная метафора того, как женщина себя в бизнес-сообществе себя ощущает. Да? Ну, она думает, ну вот же, если есть мужчина-топ-менеджер, ну что еще я за этот стол буду садиться, раз у нас тут все равно 6 человек. И вот она говорит, что из-за того, что женщина себя недооценивает, то как бы и мужчины к ней так относятся, и бизнес-сообщество, и так далее. Она приводит цифры всяких опросов, там, в частности, о том, что мужчина, бизнесмен после удачно проведенной сделки всегда считает, что ну да, да, я крутой, конечно, я учился, я там много работал, у меня опыт, я талантливый, я крутой, я сделал эту сделку. Женщина всегда говорит: ой, вы не представляете, как меня поддерживали, мне так помогали, и там так обстоятельства хорошо сложились, и так далее. Да? И вот, значит, Сэндберг говорит: хватит себя недооценивать, поднимайте голову, поднимайте руку, садитесь за стол. Значит, второй ее тезис, что такое воспринимаете партнера как равного. Этот как бы тезис, он такой в обратную сторону работает. Она рассказывает, как она приходит, у нее двое маленьких детей. Она приходит в какой-то там детский клуб, и там вот мамы, мамы, мамы с детьми, и какой-то мужчина тоже с ребенком туда пришел. И она говорит: я смотрю, прямо с ним никто не дружит и не играет. И она говорит, что вот не, это неправильно. Помните, что домашняя работа одна из самых сложных работ, и если там ваш мужчина вам в этом помогает, покажите ему, как это важно, и так будьте равными, да, если вы хотите, чтобы вас воспринимали, воспринимайте мужчину, делающего домашнюю работу или занимающегося детьми, как равного. И какой-то у нее еще есть тезис, третий сейчас забыла, ну вот какой-то такого же уровня, что, мол, поднимайте голову, пусть все будет по справедливости, значит, шагайте вперед.
Я вот как бы слушаю все эти тезисы, и у меня вот что смущает в них, а почему они носят, собственно, гендерный характер? Мне часто доводилось видеть прекрасных мужчин, которые не садятся к столу, но не потому, что они мужчины, или, ну, собственно, здесь гендер совершенно не является определяющей ролью, а просто потому что человек в какой-то ситуации может испытывать, ну, такое чувство, да не очень-то хотелось сидеть за вашим столом, дорогие. И вообще сам тезис, что пока у нас среди самых богатых людей не будет вот равное количество женщин, а почему предполагается изначально, что вообще успех измеряется вот, ну, как бы топ-менеджерской позицией, ну, там, счастье в жизни измеряется топ-менеджерской позицией и очень большой зарплатой.
И такие претензии к Шерил Сэндберг тоже есть. Эти лекции она читает уже на 2 года. Почему сейчас все это стало опять так много стали про нее говорить? Дело в том, что Шерил Сэндберг, так получилось, что она становится иконой такого нового феминистского какого-то течения, да, такого объединения. Вот женщин за успешность и за преуспевание. Я думаю, что Сэндберг... Для нее это так важно, потому что, ну, как бы, да, вот она из этой среды, и она измеряет успех именно этим. У нее у самой двое детей, и она очень часто говорит: я знаю, что такое испытывать чувство вины, когда ты улетаешь навстречу, а твой ребенок обнимает твою ногу и говорит: мама, не уходи. Но тем не менее, мы должны быть крутыми, и мы должны растить наших детей, и мы все это должны делать. И сейчас она создает такое социальное движение, она уже создала такой сайт, который называется Leading Circles, который, как бы, цель которого объединить женщин, которые хотят быть успешными, которые хотят добиваться самых высоких постов и карьерного роста и так далее, и так далее. Она написала книгу, которая выйдет в марте, про нее сняли документальный фильм, и она создает такую большую сеть, ее поддерживают самые разные компании, и она предлагает женщинам делиться своими историями.
Да-да. Вот что я из описания вот того, что она предлагает, мне показалось, что она предлагает очередных анонимных алкоголиков, потому что там участие в деятельности этой сети очень сильно регламентировано. То есть нельзя пропускать больше, чем 2 встречи в год, нельзя там представлять истории, которые не закончились успехом, нельзя того, нельзя сего. Ну, в конце концов, ты думаешь, о чем они разговаривают? О жизни или...
О борьбе с какой-то вредной привычкой.
Зависимостью. Да, то есть вот как бы, как будто бы вот жизнь, которая не руководит вот эта вот страсть к власти и деньгам, является неким пороком, от которого нужно срочно избавиться.
Вот, Оль, совершенно верно. Я могу тогда уже, мне кажется, не пересказывать все тексты в Slate и в New Republic, потому что, ну, приблизительно все претензии к Сэндберг, они как бы этого рода, да. Особенно в связи с тем, что в американской прессе последнее время так часто, мы уже говорили об этом с Бетти Фриден в прошлом нашем подкасте. Особенно в связи с тем, что вот дискурс, что давайте договоримся, что женщина не может все и сразу, не потому что она женщина, а потому что человек не может все и сразу, он все больше распространяется, то очень много, конечно, было недовольных тем, что Сэндберг делает, ее очень много критиковали. В частности, помимо того, что вы сказали совершенно справедливо о том, что неуспешность и незанимание самого высокого поста в компании, это не болезнь и не порок, и не что-то, что человек должен себе победить с точки зрения очень многих людей. Кроме этого, очень часто Сэндберг говорят: послушайте, по-моему, то, о чем вы говорите, это повод поговорить, например, там, о политике поддержки женщин там, с детьми, о декретных отпусках, декретных выплатах и так далее, а не только о том, что женщина должна поднять голову и сесть за стол переговоров. Ну, вообще-то это действительно не то чтобы очень просто, да, в Америке, где декретный отпуск составляет 3 месяца, и это не самая, в общем, простая история. Но, тем не менее, подождем книгу, которая выйдет в марте, посмотрим, что из всего этого получится. Меня, конечно, совершенно восхищает, что, как бы ее ни критиковали журналисты, писатели и феминистки, общественная поддержка среди женщин очень-очень большая. И ее лекция тедовская собрала 2 миллиона просмотров. Количество людей, которые приходят ее послушать, это просто что-то невероятное. Огромные аудитории, битком набитые современными американскими женщинами. Это, конечно, восхищает. Так что посмотрим, что будет. А вот если мы заговорили об американской прессе, то мне кажется, что пришло время нашей цитаты номер 2, и послушаем одного американского и российского отчасти журналиста.
Что такое гомосексуально ориентированная мода? Я просто не понимаю.
Гомосексуально ориентированная мода, но, вероятно, это мода, призывающая вас как бы к гомосексуальным актам.
Это такая мода. То есть вы считаете, что...
Ну вот вы видите человека, одетого в эту одежду, и хотите совершить с ним гомосексуальный акт.
То есть вы считаете, что журнал GQ, он публикует... Это реклама публикуется такого рода или материалы? Вы меня
запутали
совершенно.
Нет, я считаю, что... Нет, я, разумеется, издеваюсь над самим понятием. Как бы и вами, и тем, что вы говорите.
Вы издеваетесь надо мной?
Ну, к сожалению, приходится это объяснять, потому что это не видно, но... Как бы, нет, ну что такое гомосексуально ориентированная мода? Вы умнее вопрос не можете.
Я же не знаю, потому что написано, что российские GQ, в отличие от Esquire, специализируются.
Написано
на такой...
кем?
Ну, сейчас вы мне объяснили, что это написано собеседником
Яковлева. Ну вот, а вы все, что вам в iPad как бы кладут, вы читаете вслух в виде вопроса мне?
Нет, не все, только то, что меня озадачивает. То есть, когда у меня возникает какой-то вопрос, я его задаю.
Ну, вопрос-то каким образом возник? Вам кто-то дал вот эту цитату, правильно?
Нет, я просто начал читать про российский GQ.
Где?
В интернете.
На каком сайте?
Интернет.
В Википедии?
В Википедии, по-моему, этого нету.
Вот на каком сайте сейчас? NC.ru, да? Или откуда? Или вы просто гуглите сейчас?
Нет, это дело в том, что здесь Edge очень медленно загружается, поэтому это скриншоты. Это мы сейчас не в сети.
Это скриншот. А, понятно, прекрасно. То есть это просто Google. Вы просто вбили слово GQ в Google.
Российская версия.
Российская версия GQ.
Да.
Это довольно мощный ресерч. Как бы.
Да?
Я польщен, что...
Нет,
вы...
я вбил и Михаил Идов тоже.
Ну, это хороший заход тоже.
Вы как-то, мне кажется, нервничаете.
Нет.
Нет?
Нет,
точно?
Мне совершенно не о чем.
Да?
Конечно.
Хорошо, тогда...
Кроме того, сколько там? О, 10 минут осталось, отлично.
Хорошо, вам 10 минут, давайте мы эти 10 минут тогда поговорим о том, о чем вам будет комфортно разговаривать.
Давайте мы лучше 10 минут поговорим о том, о чем-либо, что хоть как-то заинтересует зрителей вашей программы.
Хорошо. У меня, поскольку нет четкого представления о зрителе программы...
Не признавайтесь в эфире об этом.
Да, ну, для тех, кто не узнал, что неудивительно, по голосам этих людей, давайте немножко расскажу вообще, что это за история. Это Михаил Идов, главный редактор русской версии журнала GQ, в гостях у Евгения Додолева, ведущего программы на канале «Москва-24». Значит, это история, которая облетела все социальные сети, эту программу, на нее все ссылались, ее очень много обсуждались. Там произошла, ну, кусок вы слышали, да, там произошел довольно напряженный разговор. Самую его такую показательную часть вот мы только что послушали. История заключается в том, что вот Евгений Додолев нашел в интернете какую-то первую попавшуюся ссылку, предъявляет ее Михаилу Идову. Михаил Идлов, значит, саркастически пытается на это как-то реагировать, потому что как на это реагировать, не очень понятно. Даже, ну, если человек берет у тебя интервью, не подготовился и достает какие-то из кармана первые попавшиеся ссылки, ну, не очень ясно вообще, что в этой ситуации делать. Михаил Идов пытается немножко там как-то подшучивать, издеваться. Это у него получается там чуть более удачно, чуть менее удачно. Но вообще его реакция, да, как американского журналиста с какими-то очень все-таки четкими представлениями о профессии, она понятна. Он в шоке, да, он обескуражен. То есть он не понимает, как можно дальше продолжать разговор, когда ведущий и человек, который берет тебе интервью, говорит, ну, вообще я не очень в курсе, что из себя представляют наши зрители, что им нужно, и что такое вы. Я тоже не очень в курсе. И что такое ваш журнал тоже. Но вот я зато нашел тут какую-то жарененькую ссылочку со словами «гомосексуализм», и теперь вот буду ее вам предъявлять.
Да, и сейчас мы ее обсудим, но так, чтобы нам обоим было комфортно. А какая реакция была в сети на это все?
Да, вот, Оль, вот это самое было поразительное. То есть мне казалось, что реагировать на эту передачу можно единственным возможным способом. То есть приблизительно таким, как я. Угу. Мама дорогая, какой же позор, как же этот бедный Евгений Додолев не сгорел со стыда. Потому что для меня, например, нету хуже ситуации, чем вот ты приходишь на интервью и не знаешь, что спросить. Ты не подготовился. Ну, лучше сразу умереть, например. А выяснилось, что... И я думала, что все люди шерят это, да, вот с этим как бы смыслом. Боже, боже, какой позор. А выяснилось, что нет. Выяснилось, что люди, например, пишут: ой, ну Идов вообще, он в таком раздражении, он так завелся, он так возбудился, да вы посмотрите, как он себя вел, да он вообще даже шутить не мог, да он хамил, да он то, да он все. Недостаточно, мол, бодро он как-то пикировался с этим Додолем. Евгений Додолев, я зашла на его страницу в Фейсбуке, был абсолютно счастлив, он, по-моему, себя чувствует звездой этого разговора, и у него там на стене много восторженных отзывов, что как вы его там сделали, как вы его срезали, как вы его из себя вывели. Я просто не могу вообще понять, как такое может быть. И я все пыталась понять, что же меня так изумляет-то. И вот сегодня, когда мы стали разговаривать про монархию, ага, и про то, насколько представитель монархии может себя почувствовать человеком, проявить себя как человек и так далее, я вдруг поняла, что вообще происходит. Что это еще раз вот это подтверждение, что мы живем в обществе, в котором проявить эмоцию, раздражение, гнев, возмущение непрофессионализмом там, и так далее, страшнее, чем проявить непрофессионализм, чем прилюдно не справляться со своей профессией.
Ну, это, да, конечно, совершенно, да, совершенно восхитительно. Совершенно верно, но я согласна с тем, что почему-то реакция на эмоцию всегда бывает в интеллигентной части российского общества как бы отрицательная. Ну, типа, ну ты что нервничаешь, что ли? А как будто нельзя нервничать по вопросам, которые для тебя, ну, крайне важны. Я как раз прекрасно понимаю реакцию Михаила Идова, но здесь еще важно, что вот, собственно, сам Додолев, ну, это же такая фигура довольно известная, он же стал знаменитым.
Ой, да,
на заре перестройки. Это человек, который придумал выражение «ночная бабочка». Сначала вот он его придумал и напечатал в какой-то комсомольской прессе, а потом... Ну,
а как... потом уже Газманов спел,
да,
вот,
да,
это свое.
Да, да. Это последние комсомольцы, которые стали знамениты на заре перестройки, и которые с тех пор почему-то странным образом не изменились. Вот время поменялось, а для них нормальная ситуация — это как раз вот эта ситуация конца 80-х, когда... Они могут строить свой образ и собирать популярность на том, что они противостоят в открытую тогда еще имевшейся линии партии, но при этом особенно не интересуются тем, что происходит вокруг. Вот им важно было выхватить какую-то тему, вкинуть ее некой публике, как кость, да, и эта публика, значит, ее потом грызет. Вот, собственно, он публикой не интересуется ровно потому, что его реальность на самом деле такова, что для него вот эта самая линия партии, давно исчезнувшая, а теперь возвращающаяся, гораздо понятнее, чем какие-то там запросы публики. Он обращается, собственно, не к людям, которые его слушают, а обсуждают нереальные какие-то проблемы, которые его волнуют, а он все время отсылает к некой реальности, которая дает ему право на существование. И если раньше это была как будто советская структура журналистики и цензуры, то сейчас это, очевидно, издатели, да, которые финансируют издания.
Да, сам факт его присутствия в телевизоре, да, вот дает ему право. Ну, как бы, я же не просто так здесь сижу.
Да, совершенно верно. Ну, вот меня же посадили, а о чем мне ваша публика?
Абсолютно.
Это гораздо, на самом деле, печальнее, чем наше отношение к открытой эмоциональности, потому что это вообще лишает нас возможности вести хоть сколько-нибудь серьезный разговор публичным образом.
Абсолютно точно. Возвращаясь к эмоциональности, как-то у нас сегодня так получилось, да, что мы про эмоции много, нам логично перейти к нашей следующей теме про слезы. Оль, ваш был текст про слезы и про эмоции. Я, как человек, который последние много лет то беременный, то кормит грудью, очень хорошо про это все знаю. Я практически все время рыдаю. И для меня это перестало быть, да, вот чем-то таким необычным, потому что в какой-то момент, когда я поняла, что я рыдаю над рекламой сока, видео, как лыжница приходит первой и так далее, я поняла, что все, для меня это перестало быть показателем хоть чего-то. В связи с этим, Оль, хочу вас спросить. В связи с этим и в связи с вашим текстом, конечно, который рассказывает вообще об истории восприятия слез. Имеют ли слезы вообще хоть какое-то значение вне культуры, да, вне контекста? Как вообще в истории к ним относились? Что они значили? Как их воспринимают?
Ну, да, да, вопрос очень, ну, правильный, потому что, как бы, их культурные интерпретации слез и там, ну, как некие запреты, там, здесь можно, здесь нельзя, они, конечно, всегда чем-то фундированы, да, все время чем-то объясняются. И вот этот вот интересный вопрос, а как мы, что такое вообще слезы? Ну, то есть мы, например, знаем все функции нашего организма, и они чаще всего объяснены, ну, каким-то целевым образом, да, ну, то есть мы делаем, вот этот наш организм делает это, да, потому-то и потому-то и потому-то. А зачем наш организм плачет, не совсем понятно. И по этому поводу, как выяснилось в истории, ну, такое общее, не знаю, в истории понимания человека, да, было несколько ответов, и они стали, на самом деле, для меня большой неожиданностью, когда я об этом прочитала. Самым долгим периодом вот в этой истории интерпретации слез был период, когда слезы воспринимали как секрецию. Ну, то есть это организм избавляется от некой жидкости, да, вот таким вот путем. Но физиологически это правильно, потому что действительно...
Смачивает глазное яблоко, действительно так.
Ну, нет, там через слезы, там, возможно, что-то выделяется, я уж не знаю. Ну, в общем, когда их воспринимали как секрецию, самой понятной параллелью с процессом плача был процесс мочеиспускания. И здесь я приведу цитату из такого трактата Тимоти Брайта о меланхолии. Я его никогда не читала, на самом деле, он вышел в 1586 году, но я много раз с ним сталкивалась, потому что каждый раз, когда читаешь исследования о Шекспире, то на этот трактат ссылаются как на современную книгу, которая может нечто прояснить в понимании душевного состояния принца Гамлета. Вероятно, ее читал Шекспир, потому что там находят какие-то параллели. Так вот, в этой книжке Тимоти Брайт говорит, что слезы — это своего рода экскременты, не особо отличающиеся от мочи. Это немножко поражает на современное ухо, но вот так вот они это понимали. И второй яркий пример – это эпиграмма Александра Поупа, который у него был, ну, как бы некий такой предмет для осмеяния, знаменитая трагедия Джозефа Аддисона «Катон», которая пользовалась огромной популярностью, и Поупу хотелось над ней поиздеваться. И он придумал издевательскую эпиграмму, в которой фигурирует женщина, сидящая, значит, в театре, глядящая на эту трагедию, но только она вместо того, чтобы обливаться слезами, описывалась над этой трагедией от избытка чувств. Это очень изящная эпиграмма. К сожалению, ее русский перевод, возможно, он существует, но он нигде не напечатан.
Я правильно понимаю, что именно вот, да, вот с этой аналогией связано, видимо, в этом истоке как раз, да, вот этого запрета на публичные слезы, на проявление, да, вот таких эмоций.
Да,
ну, то есть это также...
Очевидно,
так же некрасиво,
да,
как писать в театре.
Очевидно, угу, да, и это для меня было удивительно, потому что я, честно говоря, никогда не понимала вот эти присутствовавшие не только в британской культуре, где оно может быть сильно выражено, да, что вот британцы не плачут. Там автор этой заметки, которую я пересказываю, мы еще поговорим о нем отдельно, он ссылается, скажем, на мнение Чарльза Дарвина, который в конце 19 века пишет некий такой этюд об эмоциях, и он как бы там замечает что-то о слезах, а потом говорит, но, впрочем, это неинтересно, потому что британцы не плачут. А, ну, на самом деле это не...
Сколько мы уже всего о них знаем. Не едят конину, не писают, не плачут.
Но это не чисто британский феномен, потому что это присутствовало и в советской культуре. Ну, вот, ну, вспомните, там, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет. Ну, и так далее. Видимо, истоки этого запрета действительно лежат в понимании слез как чего-то похожего на мочеиспускание. И здесь даже есть данные такой программы социологической, которой британское правительство занималось в середине 20 века. Она называлась Mass Observation, и они задавали британцам самые разнообразные вопросы, все это финансировалось государственно. Там вопросы такие, как вы относитесь к маргарину, как вы относитесь к иностранцам. И среди вот вопросов был вопрос, плакали ли вы когда-нибудь в кино. И там удивительные есть ответы, что один из участников опроса пишет: «Нет, в кино я никогда не плакал, но один раз описался». Это человек, очевидно, незнакомый ни с эпиграммой Поупа, ни с трактатом Тимоти Брайта. А второй отвечает: «Ну, плакал, ну и что здесь такого зазорного? Это же как бы в кинотеатре темно, никто ничего не видит, это все равно, что сидеть у себя там дома в запертой комнате». Но он пишет: «В тиши комнаты», но хочется добавить, ну, как бы вот в тиши собственного сортира.
Да, плакать под подушкой, да,
да,
как, вот,
да,
как в русском языке есть такое устойчивое словосочетание. Оль, а что касается автора этого текста, почему важно, кто он?
Автор этого текста, его зовут Томас Диксон. Текст, надо сказать, совершенно замечательно написан. Это произведение литературы, он очень тонкий, с огромным юмором. И я была, в общем, мне было интересно узнать, кто он, потому что я, честно говоря, подозревала, что он какой-то писатель с просто историческим образованием. Оказалось, что нет. Томас Диксон ученый, и меня восхитила позиция, которую он занимает, должность. Он руководит Центром истории эмоций в колледже Королевы Марии, это один из колледжей Лондонского университета. Вот Центр истории эмоций меня убил совершенно. Чьих эмоций? Каких эмоций? Что такое эмоция?
Звучит потрясающе, надо сказать.
Вот, это такой образчик современной, ну, сменяющейся разделения наук на дисциплины, потому что здесь уже совершенно непонятно, чем они занимаются. Психологией, социологией, философией, историей.
Да, или просто историей, например,
да,
действительно.
Да, историей чего? То есть что-то, кому присущи эмоции? Только человеку или вот собакам тоже? Все это совершенно непонятно, но вот как бы это демонстрирует такой огромный сдвиг в гуманитарной науке, который становится уже очевидным на уровне институции.
Оль, но все-таки отвечая на мой вопрос, пока из этой части появляется ощущение, что все-таки культурный контекст для слез важен, да, что вот существует контекст, в котором это только такие отправления организма, как потоотделение или мочеиспускание. Но в какой-то момент, видимо, ученые, да, там и психология, да, или что с появлением, наверное, психоанализа, мы все-таки пришли к какой-то другой точке, видимо.
Да, да, эта точка была достигнута, на самом деле, благодаря психоанализу, который пытается каким-то образом интерпретировать слезы как проявление душевной реальности, да, как знаки, отсылающие к душевной реальности. И там много проблем, потому что и непонятно, как душа понимается, и то, и все. Но, тем не менее, классический психоанализ, ну, вот конкретно о слезах много речь идет в раннем сочинении Фрейда, которое он еще писал вместе с его коллегой Брейером. Называется «Этюды об истерии», и там приводится много разных случаев, ну, клинических случаев, когда он там лечит того-то, и он часто рассуждает, Фрейд, о слезах в этих записках по поводу попадавших к нему истеричек, и там видно, как он их понимает. Он понимает их как душевную разрядку. То есть получается, что модель вроде та же самая. То есть нечто выделяется, организм нечто выделяет. Только уже это нечто, теперь это какие-то травматические или негативные эмоции, от которых нужно избавиться, чтобы вернуться к состоянию душевного равновесия. И в этом смысле он даже к слезам относится, в общем-то, положительно. Имея в виду, что это, ну, вот такое вот тоже своего рода лечебное средство.
Расскажите мою любимую часть про зависть к пенису.
Да, но вот, к сожалению, психоанализ, который был невероятно интересным начинанием на такой грани между философией и психологией, пошел развиваться в сторону каких-то вот странных фантазий. Особенно, конечно, это происходило не в Европе, а в Америке, где он стал очень популярен. И меня поразило, в общем, два примера меня поразили. Это концепция, во-первых, это концепция слез, которую придумала такая Филлис Гринекер. Но она довольно была известным психоаналитиком фрейдистского типа, но американским. Ну, то есть я, когда говорю «но американским», я имею в виду, что в Европе как-то вот последователи Фрейда пытались начать какие-то собственные теоретические школы, да, ну, как Юнг, как Адлер, и придать вот этой душевной реальности, о которой говорит Фрейд, и которая довольно неопределенная, какой-то смысл. Философы часто использовали психоанализ уже, ну, как бы задавая свой собственный философский смысл, а не психологический. И там мысль была так довольно нам известна. А в Америке поступили не так. В Америке как-то Фрейда приняли всерьез и стали по его поводу фантазировать, ну, как бы вот его развивать. И вот это, значит, Филлис Гринекер, она умерла совсем недавно, ну, как недавно, в 89-м году. Вот в 40-е годы 20 века она написала статью, в которой слезы истолковывала как замещение мочеиспускания, которое происходит у женщин, страдающих завистью к пенису. Это удивительная вещь, потому что она берет фрейдовскую...
Да, это просто невероятно. У неё просто нету слов.
Она берет фрейдовское понятие зависти к пенису, ну, которое нам всем знакомо, но немножко в другом. Мы обычно говорим здесь там о комплексе Эдипа, о комплексе Электры и так далее. Вот. Ну, оно...
И доводит его до абсурда, да?
Да, она его берет и доводит до абсурда, да. Причем
точнее, даже не доводит до абсурда, а просто понимает буквально, да? Ну, вот зависть к пенису — это зависть к прекрасному этому предмету, у которого есть еще вот такая функция,
да,
невероятная.
Да, да, такая невероятная. И, видимо, вот такое впечатление, что действительно вот ее почему-то она находит нечто прекрасное, собственно, вот в этой способности мужской к тому, чтобы вот так вот эффектно отправить свою нужду женщинам недоступную. Почему, как бы, кто-то к ней испытывает зависть? То есть зависть к пенису, понятая во фрейдовском смысле, она еще понятна. Но как можно испытывать зависть к тому или иному способу мочеиспускания, я не знаю. Но, тем не менее, она на этом строится. строит, и ладно бы строит свою концепцию, свое понимание, но ладно бы она на этом остановилась, это было бы такой красивой шуткой. Нет, дальше она проводит совершенно такую научную классификацию. Она говорит, что и по этому пункту женщины делятся на два типа. Потому что бывают женщины, которые плачут фонтаном, ну, то есть вот бегают по комнате, рвут на себе волосы, рыдают, и, значит, вот у них как бы происходит вот такой вот взрыв, да, эмоциональный, сопровождающийся слезами. А есть женщины, которые плачут ручьем, вот слезы текут ручьем.
Как Алёнушка такие,
да,
вот,
да, да, вот
сидят,
они стоят или там сидят или стоят, и у них по щекам вот текут такие потоки слез. Вот. И она утверждает, что первые — это те, кто уже смирился с тем, что пениса у них никогда не будет, и поэтому вот они выражают такое вот бурное горе по этому поводу. А вторые, которые стоят тихо, плачут, и слезы у них текут ручьем по щекам, они не смирились, они упорно продолжают имитировать мужской тип мочеиспускания, то есть вот этими стабильными потоком слез по щекам, вот они таким образом пытаются имитировать то, что им недоступно. И это меня абсолютно восхитило, потому что я сама скорее плачу вот как бы по первому типу. А вот моя дочь...
Фонтаном.
Да, да, фонтаном. А вот моя дочь обладает удивительной способностью тихо стоять со спокойным лицом и пускать потоки слез по щекам. И это много вот мне прояснило. То есть она до сих пор еще надеется, что у нее получится.
Ужас, я даже не хочу об этом задумываться. Даже не буду вспоминать, как плачут мои дочери, и я сама.
Вот, ну на этом фоне там вот есть еще одна теория, в которой такой тоже американский психоаналитик венгерского происхождения Томаш Сас, он утверждает, что мы так любим плакать, потому что слезы возвращают нас в реальность, вот это вот мокрое ощущение, да, возвращает нас в реальность эмбриона. Вот когда мы обливаемся слезами, мы на самом деле как будто бы вот плаваем в околоплодных водах. Ну, по сравнению с теорией Филлис Гринекер, Томаш Сас все-таки вот такой изящный.
Младенец, да. Младенец, да, очень изящный младенец. Оль, а куда это все приходит? Вот есть ли какая-то теория, ну, современная и как, такая мейнстримовая, что ли, да, мейнстримная, что вот сейчас, до чего договорились?
Ну да, вот приводит это все в центр истории эмоций, вот куда это приводит. То есть никуда. На самом деле, очевидно, Томас Диксон, блестящий автор, повторюсь, хотел написал этот текст, чтобы отозваться как-то на две недавно вышедшие книги. Одну выпустил нейрофизиолог, а другую выпустил психолог. И обе они посвящены слезам, и у них даже названия похожие. Значит, одна называется «Почему люди плачут», а другая называется типа «Почему только люди плачут». Как бы отзыв на эти книги Томас Диксон дает очень краткий. Он говорит, ну что, ну вот один, который нейрофизиолог, он рассматривает слезы как эмоцию. Ну и дальше вот ее анализируют, что она может быть вот такая, сякая, и вот такая эмоция. Но поскольку эмоция сейчас это такой общий термин, она ничем не отличается, например, от актов познания, да, в терминах нейрофизиологии. То есть аффективность и когнитивность уже не разводятся, и получается, что, ну, плакать можно в любой ситуации, по любому поводу, и вот, ну, такая эмоция, люди вообще вот эмоциональные существа. То есть полная размытость. А второй, который психолог, он делает примерно то же самое, но со своей колокольни и пытается привязать эмоцию к каким-то типовым ситуациям, да, психологическим. Но у него получается, что слезы могут отсылать к любым типовым психологическим ситуациям, там, вот, детской изолированности или, наоборот, близости с матерью, одиночества или, наоборот, чрезмерной включенности в общество и так далее. И получается тот же самый вывод, что плакать можно в любой ситуации. Ну, то есть понятно все или, другими словами, непонятно ничего.
Да, это точно. Что понятно мне, как человеку, который живет в России и который растит маленького мальчика, что не так просто на самом деле плакать в России, когда ты мужчина. Я никогда об этом не задумывался или задумывался об этом мало, потому что у меня были несколько лет, у меня были одни девочки, и вот когда родился наш сын, и когда он стал уже в таком возрасте, когда он ходит и понимает человеческую речь, я заметила, как часто кто-нибудь говорит ему: «Не плачь, ты же мужчина, ударился, ничего, не плачь» и так далее. Я, естественно, не слышала вот этих фраз, обращенных к собственным дочерям. Ага. И меня это совершенно это поразило, и я вдруг поняла, как тяжело мне этому противостоять. Потому что, да, единственное, что я хочу сказать своему мальчику, пожалуйста, лучше плачь, лучше показывай, что ты живой, не будь Кейт Миддлтон, все нормально, ты человек, ты должен испытывать эмоции, плачь, да, это лучше, чем писаться в кинотеатре. Но... Как оказывается, не готово к этому, если не все российское общество, то та его часть, на которой находятся детские площадки, и няни, и бабушки.
А я вам отвечу тоже в ответ своей истории, потому что мне часто приходилось наблюдать женские слезы на экзаменах. Это средство шантажа, которое...
Это когда вы принимали или когда сдавали, Оля?
Нет, но я, собственно, сама никогда мне в голову не приходило, что на экзамене надо рыдать. Ну, в общем, если ты не готов к экзамену, то можно попытаться подготовиться в процессе подготовки. Вот, и здесь очень много есть уловок, но вот сидеть и рыдать, конечно, мне никогда в голову не приходило, да у меня бы и не получилось, мне бы никто не поверил, что я делаю это искренне. Но уже когда я принимала экзамены, многие девушки считали почему-то, что этот трюк можно применить и ко мне. То есть обычно он адресован мужчинам, преподавателям. И оказывается, есть огромное количество людей, которые не выносят женских слез. И они просто, чтобы не видеть эту рыдающую девушку, ставят ей там, что прочитается, 3 или 4, и отправляют ее в освоясь, вот просто, чтобы не находиться вблизи. Я как бы с удовольствием всегда наблюдала вот этот процесс плача на экзамене, даже с каким-то несколько садистическим удовольствием.
И ужас, я, не признавайтесь хоть в эфире.
Не то чтобы садистическим, но то есть мне было интересно, а долго она еще будет рыдать, вот сколько у нее получится еще вот как бы сидеть и давить из себя эти слезы. И меня спрашивали, откуда такая жестокость, вот зачем я так вот издеваюсь над этими несчастными глупенькими студентками? Почему не поставить сразу 2 и не отправить? Ну вот человек уже плохо. Вот, и я всегда отвечала цитатой из Бродского, что да жизнь вообще такая плохая штука, и вы не заметили, чем она кончается. Что почему-то возмущение, опять же, вызывало у моих коллег. Надо сказать, что вот если говорить о какой-то философской интерпретации слез, то она действительно существует, и она очевидна. А если как бы их и привязывать к чему-то, но если наделять слезы смыслом, то конечным смыслом этих слез выступит, конечно, смерть. Мы плачем в любой ситуации, потому что мы понимаем, что все равно вот она кончится тем, чем она кончится. И мы все об этом знаем.
Вне зависимости от того, получишь ты 2 или 5 на экзамене.
Всего вам доброго.
До свидания. Вы слушали радио «Свобода». Подкасты «Предметы разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.org в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcast App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.